Гнев Всевышнего. Итак, в этот вечер мама вошла в нашу комнату, едва переступая ногами, вся скованная, словно каждое движение причиняло ей боль. Ее красивое лицо было бледным и насунувшимся, а опухшие глаза покраснели. В ее 33 года кому-то удалось так унизить ее, что она избегала на нас смотреть. Она выглядела подавленной, побежденной, одинокой, и стояла посреди комнаты, как жестоко наказанный ребенок. Не обратив на это внимания, близнецы побежали ей навстречу, весело обхватив ее ноги, они смеялись и кричали: «Мама! Мама! Где ты была?» Мы с Крисом осторожно подошли и попытались обнять ее. Казалось, ее не было с нами 10 воскресений, а не только одну среду. Но она была символом нашей надежды, нашей действительности, своеобразной линии связи с окружающим миром. Может быть, мы слишком пылко ее целовали? Может быть, наши жадные страстные объятия откликнулись в ее сердце болью, и она снова почувствовала груз ответственности. По ее щекам медленно покатились крупные слезы. Наверное, она плакала из жалости к нам. Мы сели на одну из больших кроватей, стараясь уместиться поближе к ней. Она взяла близнецов к себе на колени, а мы с Кристофером свернулись калачиком по бокам. Осмотрев нас, она похвалила нашу сияющую чистоту и улыбнулась, увидев, что я повязала Кэрри зеленый бантик, так, чтобы он подходил по цвету к зеленым полоскам на ее платье. Хриплым голосом, как будто она простужена или в горле у нее засела знаменитая лягушка из басни, она произнесла: «А теперь расскажите мне честно, как вы провели сегодняшний день». Кори недовольно надулся, всем своим видом желая показать, что провел сегодняшний день он плохо. Кэрри озвучила его ответ. «Кэти и Крис плохие», — завопила она голосом, совсем не похожим на птичьи трели. «Они нас никуда не пускали весь день. Нам не понравилось это большое грязное место, которое они нам хвалили. Мам, тут плохо». Встревоженная мама стала успокаивать Кэрри, говоря близнецам, что обстоятельства изменились, и теперь они должны слушаться старших брата и сестру наравне с родителями.
«Нет, нет!» — завопила покрасневшая воплощение ярости. «Мы ненавидим это место. Мы хотим в сад. Здесь темно. Нам не нужны Крис и Кэти. Мам, нам нужна ты. Забери нас отсюда, забери нас домой».
Кэрри набрасывалась на меня, на маму и Кристофера, крича, как сильно она хочет домой. А мама сидела на кровати, совершенно не пытаясь защитить себя и даже как будто ничего не слыша. Видимо, она не знала, как справиться с этой ситуацией, где задает тон 5-летний ребенок. Чем более отстраненной казалась мама, тем сильнее вопила Кэрри. Я закрыла уши.
«Корина!» — скомандовала бабушка. «Сию секунду заставь этого ребенка замолчать».
Глядя на ее каменное лицо, я понимала, что она точно знает, как это сделать, и немедленно. Однако на коленях у мамы сидел еще один малыш и широко открытыми глазами смотрел на высокую фигуру бабушки, существа, угрожавшего его сестре, двойняшке, которая, спрыгнув с маминых колен, остановилась перед бабушкой. Широко расставив ноги, Кэрри отвела назад голову, раскрыла розовый ротик и заголосила по-настоящему. Все предыдущее показалось жалким мяуканьем котенка. Теперь наступила кульминация. Похоже было, что она берегла голос, как оперная примадонна для финала главной арии. Теперь это уже был не котенок, а разъяренная тигрица. То, что произошло потом, повергло меня в ужас и изумление. Бабушка взяла Кэрри за волосы и оторвала от пола. Этого было достаточно, чтобы Кэрри спрыгнул с колен мамы. Быстрый как кошка, он устремился к бабушке, и не успела я и глазом моргнуть, укусил ее за ногу. Я внутренне сжалась, представляя ее реакцию. Посмотрев сверху вниз, бабушка стряхнула Кэрри, как надоедливую собачонку, но все же выпустила волосы Кэрри из руки. Девочка свалилась на пол, быстро вскочила на ноги и попыталась легнуть бабушку ногой, но промахнулась. Не желая отставать от своей двойняшки, Кэрри поднял ножку в белой туфельке, старательно прицелился и со всей силы пнул бабушку по ноге. А Кэрри откатилась в угол, сжалась там и завопила, как пожарная сирена. Да, эту сцену действительно стоило запомнить и воспроизвести на бумаге. Пока что Кори не произнес ни слова и вообще не издал ни звука, что было для него характерно. Но никто не смел угрожать или причинять боль его сестре, даже если этот «никто» был ростом почти 6 футов и весил около 200 фунтов, а Кори был очень маленьким для своего возраста. Если Кори не нравилось происходящее с Кэрри или потенциальная угроза ему самому, то бабушке определенно не нравилось то, что происходило с нею. Она посмотрела на повернутое к ней маленькое гневное решительное лицо. Она рассчитывала, что под ее взглядом оно съежится, с него исчезнет мрачная решимость, а из глаз вызов. Но Кори упрямо стоял перед ней, ожидая, когда она предпримет ответные меры. Ее бескровные губы сжались в тонкую кривую карандашную линию. Рука поднялась вверх. Огромная, тяжелая, со вспыхивающими на ней бриллиантовыми кольцами. Кори не шелохнулся. Его единственной реакцией на эту совершенно очевидную угрозу был еще более хмурый взгляд. Он сжал кулаки и встал в стойку, как профессиональный боксер. «Боже, неужели он хочет драться с ней и надеяться победить?» Я услышала, как мама зовет Кори осипшим голосом почти шепотом. Определив дальнейшие действия, бабушка размахнулась и нанесла по лицу Кори такой сильный удар, что малыш покатился прочь. Быстро оправившись, он поднялся, собираясь снова атаковать эту злобную человеческую гору. Но тут им овладели сомнения, и он стушевался, сразу став маленьким и жалким. Здравый смысл возобладал над яростью. Почти на четвереньках он забрался в угол, где засела, нахохлившись, Кэрри, прижался к ней, обхватив ее руками, присоединил свои завывания к ее воплям. Крис рядом со мной шевелил губами, произнося нечто вроде молитвы.
«Корина, они твои дети. Заставь их замолчать сию минуту».
Но этих златокудрых близнецов, похожих на лютики, было практически невозможно успокоить. Доводы не доходили до их ушей. Сейчас они руководствовались только собственным страхом, и как механические игрушки работали, пока не кончится завод. Когда папа был жив, он знал, как действовать в таких ситуациях. Он брал близнецов под мышки по одному с каждой стороны, относил малышей в их комнату и строго-настрого приказывал замолчать. Или, пока они не замолчат, они будут сидеть одни, без телевизора, без игрушек и без всего. Лишенной аудитории они замолкали через несколько минут после того, как папа закрывал за собой дверь. Быстро утихомирившись, они с ангельским видом забирались на колени к папе и тихо просили прощения. Но папы не было. И в нашем распоряжении не имелось отдельной спальни, где близнецы могли поостыть. Эта комната была нашим единственным жилищем. И здесь двойняшки держали в заложниках своих обескураженных слушателей. Они вопили, пока их лица не стали из розовых красными, потом багровыми. От слез их глаза сделались стеклянными. Да, это было шоу экстра-класса. Безрассудное шоу. Очевидно, какое-то время наша бабушка находилась под впечатлением от спектакля, однако быстро преодолела минутную нерешительность, чем бы она ни была вызвана. Бабушка целеустремленно направилась к съежившимся в углу близнецам и, наклонившись, подняла обоих за шиворот. Невзирая на их отчаянные крики и попытки лягнуть или ударить свою мучительницу, близнецы были на вытянутых руках отнесены к маме. А затем бабушка отпустила их, и они грохнулись на пол, словно ненужный хлам. Громким, твердым голосом, заглушая их крики, она безапелляционно заявила: «Я буду стегать вас плетью, пока из вашей кожи не пойдет кровь, если вы сейчас же немедленно не прекратите орать». Холодный, почти нечеловеческий голос и угроза, от которой у всех мороз побежал по коже, убедили близнецов и меня в серьезности ее обещания. Испуганные и пораженные, близнецы замолчали и уставились на нее, открыв рот. Они знали, что такое кровь и как бывает больно, когда она идет. Страшно было видеть такую жестокость по отношению к малышам, как будто этой женщине было все равно, если они повредят свои хрупкие кости, и на их нежном теле появятся кровавые рубцы. Она стояла, возвышаясь над нами, над всеми нами, подобно башне. Свирепо взглянув на нашу маму, она произнесла:
«Корина, я не допущу, чтобы эти отвратительные сцены повторялись. Совершенно очевидно, что твои дети были испорчены вседозволенностью, и им срочно нужно преподать урок дисциплины и послушания. Ни один ребенок, живущий в этом доме, не должен повышать голос, отказываться от повиновения старшим или вести себя вызывающе, слушая меня. Они будут говорить, только когда с ними заговорят старшие, они будут скакивать по стойке смирно, когда я заговариваю с ними. А теперь сними блузку, дочь, и покажи, что бывает в этом доме с теми, кто не повинуется».
При этих словах мама встала. Ее лицо покрылось восковой бледностью, а все тело сжалось, как будто хотело стать меньше.
«Нет», — выдохнула она, — «в этом сейчас нет необходимости. Смотри, близнецы уже замолчали, они уже слушаются».
Лицо пожилой женщины сделалось мрачным.
«Корина, неужели ты посмеешь ослушаться меня? Когда я велю тебе что-то сделать, ты должна делать это безоговорочно и немедленно. Посмотри, кого ты вырастила. Слабовольные, испорченные, непослушные дети, все четверо. Они думают, что своим визгом могут добиться чего угодно. Здесь это не действует. Кроме того, они должны усвоить, что у меня нет жалости к тем, кто не повинуется и нарушает мои правила. Ты должна знать это. Разве я когда-нибудь жалела тебя? Даже до того, как ты предала нас. Разве я позволяла твоему хорошенькому личику и вкрадчивым манерам остановить уже занесенную руку? О, я помню время, когда твой отец любил тебя и вставал на твою сторону, но это время прошло. Ты показала ему, что ты именно то, чем я тебя всегда считала. Подлая, лживая дрянь».
Она обратила свой твердокаменный взгляд на нас с Крисом.
«Да, я с готовностью признаю, что ты и твой дядя произвели на свет чрезвычайно красивых детей. Но помимо этого, они представляют собой мягкотелое бесполезное ничтожество».
Она снова злобно оглядела маму, как будто именно от нее мы унаследовали все эти недостатки, но она еще не закончила.
«Твоим детям явно нужен наглядный урок. Когда они увидят, что случилось с их матерью, они перестанут сомневаться, что то же самое может произойти и с ними».
Моя мама выпрямилась и замерла, храбро глядя в глаза огромной ширококосной женщине, которая была выше ее дюйма на 4 и намного фунтов тяжелее.
«Если ты будешь так жестоко к моим детям, — начала мама дрожащим голосом, — я сегодня же увезу их из этого дома, и вы больше никогда не увидите ни меня, ни их».
Она проговорила это с явным вызовом, подняв свое красивое лицо и напряженно глядя на ту, которая, по иронии судьбы, оказалась ее матерью.
Сладкая, слабая улыбка, холодная, сдержанная, была ответом на ее вызов. Даже не улыбка, а презрительная усмешка.
«Забери. Забери их немедленно, Корина, и убирайся сама. Думаешь, я расстроюсь, если больше не увижу ни одного из вас?»
Мы сидели и наблюдали за этим поединком голубых глаз дрезденской куколки, принадлежавших нашей маме, и холодных стальных глаз бабушки. Внутренне я готова была кричать от радости. «Мама хочет забрать нас отсюда. Мы уезжаем. Прощай, комната. Прощайте, чердак и миллионы, которые мне все равно совершенно не нужны». Но вместо того, чтобы направиться к гардеробной за нашими чемоданами, мама в нерешительности стояла, не сходя с места, как будто что-то красивое и благородное в ее душе рухнуло. Ее глаза опустились в знак поражения, а голова склонилась вниз, чтобы скрыть выражение лица. Охваченная дрожью, я смотрела, как бабушкина усмешка превращается в широкую и жестокую победную улыбку.
«Мама, мама, мама!» — кричала моя душа. «Не позволяй ей делать это с собой!»
«А теперь, Корина, сними блузку».
Бледная как смерть мама медленно повернулась к нам спиной, и было видно, как по ее позвоночнику пробежала сильная дрожь. Она с трудом расстегнула пуговицы своей белой кофточки и осторожно спустила ее с плеч, обнажая спину. Под блузкой не было лифчика, и мы тут же поняли, почему. Крис замер, затаив дыхание. Кэрри и Кори тоже уставились на маму, и до моих ушей достигали их всхлипывания. Теперь я понимала, почему мама, обычно такая грациозная, так скованно вошла в комнату с глазами красными от рыданий. Ее спина была исполосована длинными ярко-красными следами, опускавшимися от самой шеи до пояса, где их закрывала юбка. Некоторые рубцы припухли и покрылись корочкой запекающейся крови. Вряд ли хоть один дюйм кожи остался неповрежденным между этими ужасными следами от плети. Холодным бесчувственным тоном, не принимая в расчет ни наши чувства, ни чувства мамы, бабушка назидательно произнесла: «Посмотрите хорошенько, дети, и знайте, что эти следы идут вниз до самых ступней. 32 удара плетью за каждый год ее жизни. И еще 15 за те годы, что она прожила в грехе с вашим отцом. Ваш дедушка назначил ей это наказание, но исполнила его я. Преступления вашей матери были против Бога и тех моральных принципов, по которым живет наше общество. Она вступила в порочный брак, и это было святотатством. Этот брак был мерзостью в глазах нашего Господа. И как будто этого было недостаточно, они завели детей. 4 детей, являющихся порождением дьявола, порочных с момента зачатия». Мои глаза вылезли из орбит при виде этих страшных рубцов на нежном теле, с которым наш отец обращался с любовью и благоговением. Я барахталась в водовороте неопределенности. Было больно, и я перестала понимать, кто я и что я, и имею ли я право жить на земле, зарезервированной Господом Богом, лишь для тех, кто родился с Его разрешения и благословения. Мы потеряли отца, дом, друзей и все имущество. С этого вечера я перестала верить, что Бог — беспристрастный судья, и поэтому в какой-то степени я потеряла и Бога. Если бы у меня в руках оказалась плетка, я бы ударила эту женщину, которая беспардонно отняла у нас столь многое. Но я смотрела на череду кровавых рубцов на маминой спине и, наверное, никогда не чувствовала такой ярости и ненависти, как сейчас. Я ненавидела ее не только за то, что она сделала с мамой, но и за мерзкие слова, слетавшие с ее злобного языка. Потом эта отвратительная женщина посмотрела на меня, как будто прочитав мои мысли. Я вызывающе подняла на нее глаза, в надежде, что она почувствует. С этого момента я отрицаю всякое кровное родство не только с ней, но и с этим стариком внизу. Никогда больше я не почувствую к нему никакой жалости. Наверное, мои глаза стали прозрачным стеклом, через которое она могла увидеть, как планы мести зреют в моем мозгу и как я торжественно клянусь привести их в исполнение. Наверное, она увидела что-то, что шевелилось в моем сознании, потому что она адресовала следующие слова исключительно мне, хотя и использовала существительное «дети». «Итак, дети, вы видите, что этот дом может решительно и беспощадно обходиться с теми, кто не подчиняется и нарушает правила. Мы можем делиться пищей, водой и крышей над головой, но никогда, никогда добротой, сочувствием или любовью. Невозможно чувствовать что-либо, кроме отвращения по отношению к тому, что нечисто. Следуйте моим правилам, и вы не почувствуете на себе моей плети и не будете лишены необходимого. Попробуйте ослушаться меня, и вы скоро узнаете, что я могу с вами сделать и чего я могу вас лишить». Она по очереди взглянула на каждого из нас. Да, она хотела уничтожить нас в тот вечер, пока мы были такими маленькими, невинными, доверчивыми и знали только самую лучшую сторону жизни. Она хотела, чтобы наши души завяли, а сами мы засохли и сморщились, чтобы искоренилась наша гордость. Но она нас не знала.
Никто и никогда не мог заставить меня ненавидеть отца и мать. Никто не имел власти над моей жизнью и смертью, пока я жива и могу бороться. Я бросила взгляд на Криса. Он тоже напряженно смотрел на нее, оглядывая с головы до ног и, видимо, решая, какой ущерб он может нанести. Но ему было всего 14 лет. Ему нужно было вырасти и стать взрослым мужчиной, чтобы драться с такими громадинами. Однако его руки все равно сжались в кулаки, которые он усилием воли прижимал к бокам. Его губы сжались в линию, такую же тонкую и твердую, как у бабушки. Его глаза стали холодными и твердыми, как кусочки голубого льда. Он любил маму больше всех. Он возносил ее на пьедестал, как само совершенство, считая ее самой милой, ласковой, отзывчивой из всех женщин, живущих на земле. Он часто говорил мне, что когда вырастет, найдет себе жену, похожую на маму. Но все, что он смог сделать, это яростно смотреть. Он был слишком мал. Бабушка в последний раз задержала на нас долгий презрительный взгляд, потом швырнула ключ маме в руки и ушла. Один вопрос возвышался теперь до небес в нашем сознании, затмевая все остальное. Почему? Почему мы оказались в этом доме? Он не был ни безопасной гаванью, ни убежищем, ни святым местом. Мама не могла не знать, что произойдет, и все-таки привела нас сюда глубокой ночью. Почему?